«Не знаю я, что это значит», — по-прежнему шепотом произнесла она, хотя в ее голосе уже прорезались официальные нотки. Я спросила, мне ответили, и давайте считать, что этого разговора у нас не было. Ясность внес Ларри, которому Платон пошел сразу же от Леоноры Львовны. «Я тебя предупреждал, не лезь в эту историю», — говорил Ларри сквозь облако табачного дыма. «Теперь все понятно. Этот тип, замдиректора, договорился по своим каналам, что тебя проманежат ровно до того момента, когда уже ничего нельзя будет сделать. Как тот мужик называется? Куратор? Если бы он утром сказал, что тебя прокатили, ты еще мог бы толкнуться туда-сюда. Вот он и прятался от тебя до вечера. В итоге завтра все летят, а ты сидишь в Москве. И не просто сидишь, а в постоянном отказе. Ты понимаешь, что значит перевернуть объективку?»
«Нет», — признался Платон. «Я как раз хотел у тебя спросить, что они могли вычитать на оборотной стороне?»
«Да ничего они там не вычитали. И не собирались. Смотри, я приношу начальнику важный документ. Он его читает, изучает, нюхает. Я не обращаю внимания. Дальше так. Если начальник подписывает, значит, все хорошо. Если не подписывает, смотрю, как на стол положил. Лицом вверх положил, будет думать. Перевернул? Значит, больше с этой бумагой к нему не ходить. Ты что, не знал про это?»
«Да откуда же?» — воскликнул Платон. «А почему прямо не сказать?»
«Потому...» — Ларри поднял вверх указательный палец. «Если подчиненному надо словами объяснять, такой подчиненный должен на стройке бетон месить. Ему там прораб все как надо объяснит. Подчиненный чувствовать должен, и без слов. Тем более, что не всегда и не про все сказать можно. Теперь тебя даже в братскую Монголию не выпустят. Все будет хорошо, все скажут «да», все документы сделаешь. Но дальше Элеоноры бумаги не пойдут. Она умная, порядок знает. Раз объективку перевернули, Элеонора будет гноить твои документы в сейфе до второго пришествия». Некурящий Платон вытащил из Лариной пачки сигарету, покрутил ее в руках, сломал и бросил в пепельницу. «Что будем делать?» «Будем пить водку». Ларри встал из-за стола и кивнул в сторону двери. «Сейчас поедем к заводчанам. Они в России остановились». В коридоре Ларри обнял Платона за плечи и стал что-то шептать ему на ухо. Шептал долго, потом спросил. «Понял? Будем пробовать».
«Думаешь, получится?»
— в свою очередь спросил Платон. «Должно получиться. Только договариваемся так. Заводчанам про твои проблемы ни слова. Если дело склеится, то к среде ты уже будешь в Милане. Вот под этим соусом все и проведем. В понедельник сделаешь так, как договорились. Если получится, я во вторник выйду в Питер». Однако до понедельника Платон не дотерпел и в субботу позвонил ВП домой. «А вы что, не улетели?» — удивился ВП. Платон объяснил, что возникли непредвиденные трудности, и это заставляет его просить Владимира Пименовича о совете и помощи. «Вы знаете, где я живу?» — помолчав немного, спросил ВП. «Приезжайте к 4 часам». Когда Платон приехал, у ВП был врач. Жена Владимира Пименовича, встретив Платона, проводила его в библиотеку и попросила 10 минут подождать. Платон, впервые оказавшийся у ВП в доме, с интересом осмотрелся по сторонам. Такой подборки литературы по основной тематике института он не видел даже в институтской библиотеке. Целый шкаф с работами самого ВП. На полках Колмогоров, Пантрягин, Белман, Конторович, Винер, Циолковский, Бурбаки, Шеннон. Первые издания теории игр фон Неймана и Моргенштерна. Платон потянулся к полке. Так и есть. С дарственной надписью. И фотографии. Много фотографий. «Этот с бородой, конечно, Курчатов. А это старик Круг. Вот еще интересный снимок. Королев и ВП в лесу на прогулке». «Это мы с Королевым по грибы пошли», — услышал он за спиной голос ВП. а потом заспорили и так ничего и не собрали. Пришлось пустыми возвращаться».
«Я и не знал, что вы работали с Курчатовым», — сказал Платон.
«Работал. Время тогда было серьезное, но это как-нибудь в другой раз расскажу, если интересно. Садитесь, излагайте, что стряслось».
Платон подробно рассказал обо всех событиях вчерашнего дня, умолчав только о разговоре с Леонорой Львовной. ВП встал из-за стола, подошел к двери, приоткрыл ее и крикнул в коридор. «Лиза, принеси-ка нам чайку и чего-нибудь погрызть». Потом снова сел в кресло и сказал Платону.
«Не для обсуждения, конечно, но покойник Осовский, хоть и недолюбливал вас, однако никогда так себя не вел. Никогда и ни при каких условиях. Скажу вам прямо, ситуация непростая. Тут надо серьезно подумать».
Размышления академика продолжались до тех пор, пока на столе не появились стаканы с чаем, сахарница и блюдце с печеньем. Когда дверь закрылась, ВП продолжил.
«Он ведь заходил ко мне в начале недели. Понимаете, о ком я?» «И говорит. Вы знаете, он очень рвется в эту поездку. Очень. Это про вас. И смотрит на меня. Я, говорит, такую ответственность на себя не брал бы. А он вам не передал, как мы с ним беседовали?» — перебил Платон. «Он же прямым текстом сказал. Как мне не стыдно, дескать, писать в тех заданий такую чушь? А я ответил, что революции делать не хочу, мне ехать надо. Тут он мне и заявил, что я вроде как факт поездки ставлю выше цели поездки, или что-то похожее. И это, мол, очень подозрительно. А вы вообще думаете, когда с людьми беседуете, зачем и с какой целью они слова говорят?» — посоветовал академик.
Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.
«Напомните, Платон Михайлович», — сказал ВП, все еще не открывая глаз, — «у вас допуск оформлен?»
«По второй форме», — ответил Платон, — «уже 4 года. Тогда всем оформляли, кто в проекте».
Академик открыл глаза.
«И еще один вопрос. Вы уж извините, что задаю. Вы меня не подведете?»
«Проблем не будет», — не дождавшись ответа, ВП сказал.
«Ладно, давайте заканчивать. Вы в понедельник на работе будете? Зайдите ко мне 11:00».
Зайти к ВП в назначенное время Платону не удалось. Прямо с утра позвонила Элеонора Львовна и сказала, что ему надо срочно поехать в президиум, забрать там паспорт и поменять билеты. Вылет завтра. Но по дороге попросила заглянуть к ней. Когда Платон появился у Элеоноры в кабинете, она еще раз повторила то, что сказала по телефону, а потом вышла с ним в коридор и прошептала.
«Вы знаете, я очень рада, что все получилось. Желаю вам...»
Вечером Платон встретился с Ларри.
«Классный мужик», — сказал Ларри, имея в виду ВП.
«Ты понял, что едешь под его личное поручительство? Сейчас таких стариков уже почти не осталось. Слушай, у него предки не из Грузии?»
«Да ладно тебе», — улыбнулся Платон. «Ты мне вот что скажи. Мы ведь этого так не оставим. Ты сделаешь, как договорились?»
Ларри полез в карман пиджака. «Вот, завтра, красной стрелой туда. День на месте и сразу же обратно».
«Ты ему звонил?»
«А как же? Он тебе привет передал, сказал, что ждет».
На следующее утро, уже находясь у паспортного контроля, Платон зачем-то обернулся, и ему показалось, что где-то у барьера, по ту сторону таможни, мелькнула знакомая рыжая шевелюра. Когда через 10 дней он позвонил Ларри из Италии, то сразу спросил:
«Слушай, старик, я когда улетал, мне показалось, ты случайно не был в Шереметьево?»
«Но был», — признался Ларри. «Хотел увидеть, что ты улетел. А ты за этим и звонишь? Тебе про Ленинград не интересно?»
«Конечно, интересно. Расскажи».
«Ага, вот прямо сейчас я тебе все по телефону расскажу. Приедешь, сам увидишь».
«Ты только скажи, получилось или нет?»
«Еще как получилось. Тут у меня одна бумажка лежит, ей цены нет. А от того, что в институте происходит, ты просто офигеешь».
Ларри ездил в Ленинград, чтобы встретиться с Федором Федоровичем, тем самым, с которым Платон и все остальные познакомились на школе-семинаре, где товарищ из органов осуществлял общее руководство протокольными мероприятиями и надзор за контактами с иностранными коллегами. Личный контакт произошел ближе к вечеру, в ресторане, который назвал Федор Федорович. Ленинградский знакомый долго изучал содержимое кейса, привезенного Ларри.
«В Грузии этот коньяк подают только в двух местах», — объяснил Ларри. «Его даже в буфете ЦК нет. А это вино от моих очень близких друзей. Если будете в Грузии, я дам адрес. И еще, Платон просил передать вам пакет».
В пакете от Платона лежали томики Булгакова, Андрея Белого и Бальмонта. «Большое спасибо», — растроганно сказал Федор Федорович. «Ну как там ваш знаменитый проект?»
Ларри начал рассказывать. Из его слов следовало, что проект вышел на качественно новый уровень, превратившись чуть ли не в межотраслевую программу государственного значения. В нее вовлечены огромные научные силы и фантастические ресурсы. А теперь осуществляется давно запланированный прорыв на международном уровне. При этом Ларри небрежно упомянул о наметившихся контактах с такими гигантами, как Daimler-Benz и General Motors. Контакты действительно имели место, но были несколько односторонними. То есть Платон как-то написал туда и туда письма, предлагая сотрудничество, но ответов до сих пор не получил.
«Сейчас Платон Михайлович в Италии, с делегацией завода», — закончил Ларри.
«Ну что ж», — сказал Федор Федорович, — «здорово раскрутились. Увидите Платона, передайте от меня большой привет. И Виктору тоже».
«Обязательно передам», — широко улыбаясь, пообещал Ларри.
Несколько минут оба молчали. Наконец Федор Федорович задал вопрос. «Есть какие-нибудь проблемы?»
«Пожалуй, что есть», — медленно сказал Ларри, ставя на стол рюмку и закуривая. «В институте складывается не совсем здоровая обстановка. Это мешает работать, в том числе и по проекту».
«А я могу помочь?» — поинтересовался Федор Федорович.
«Не знаю, давайте я расскажу. Хороший совет — лучшая помощь».
«Ну что ж, рассказывайте», — согласился Федор Федорович и придвинулся поближе к Ларе.
«У нас есть один замдиректора», — начал Ларри, — «ведает режимными вопросами. Его жена руководит группой, и он ей помогает. Кстати, вы ее должны помнить. Она была у нас на школе, такая яркая, с ногами».
В глазах Федора Федоровича мелькнуло понимание.
«Помню, помню. Так в чем вопрос? Если помогает, это нормально».
Ларри покрутил в руках зажигалку.
«По-разному можно помогать. Когда идет прямой нажим по его линии, это уже совсем другое».
«Поподробнее можно?» — спросил Федор Федорович.
Ларри рассказал про историю с Виктором.
«Вы понимаете, какой уровень? Возьму папку, с одной полки на другой переставлю и пеняй на себя. Так можно?»
«А что за стажер? Может, к нему действительно есть вопросы?»
«Может быть», — согласился Ларри.
«Только когда его прикомандировали к Викиной группе, вопросы снялись».
«Дальше рассказывать?»
«Давайте».
Ларри перешел к Марку.
«Сейчас никто не знает, когда был сдан отчет в первый отдел. Думаю, когда-то он и был сдан, только потом, задним числом. Одну страничку вклеили. Своя рука владыка. Так можно?»
Федор Федорович кивнул головой. «Еще что-нибудь?»
«Есть и еще», — сказал Ларри. «Мы же все-таки одна команда. Делаем общее дело. И Платон Михайлович, конечно, в стороне не остался. Он все сделал, чтобы ребята не пострадали. Знаете, чем кончилось?»
«Но и как же он улетел?» — спросил Федор Федорович, когда Ларри закончил рассказ.
«ВП помог», — объяснил Ларри, — «под свою ответственность».
«Да, дела», — задумчиво сказал Федор Федорович.
«Эх, Вася, Вася». «Ну ладно, давайте так. Возвращайтесь спокойно в Москву, а Платону передайте, чтобы не волновался. Эти вопросы мы еще в состоянии решить».
Через 3 дня после возвращения Ларри в Москву по институту поползли слухи, что Викиного мужа куда-то перевозят. Как выяснилось чуть позже, это были вовсе не слухи, а реальный факт. Викина группа просуществовала еще несколько месяцев, после чего в порядке перевода стройно удалилась в какой-то новообразованный институт с длинным и невнятным названием. Возглавлял его сын одного из членов Политбюро.